Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, настоятель Ивановского округа храмов города Екатеринбурга, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. В сегодняшней программе мы с отцом Александром поговорим о монашестве. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Бог благословит всех нас.
Батюшка, я сегодня хочу попросить вас, чтобы мы поговорили о теме, наверное, о которой много наши слушатели не знают. Да и у меня есть вопросы, потому что монашество, вот то, о чем я сегодня хочу попросить вас рассказать, достаточно тема закрытая и малоизвестная. Батюшка, все-таки давайте разъясним, кто же такие монахи?
Монахи – это те люди, которые выходят из мира, отрекаются от жизни в миру, находятся в определенную, если я так буду такую терминологию различную использовать, для того, чтобы было понятно. То есть для них создаются все условия для того, чтобы они преуспевали в духовной жизни, в любви к Богу, в служении ближним. Вот. То есть это такое сообщество людей, которые, чтобы их не отвлекала мирская жизнь, они посвящают всю свою жизнь Богу.
Батюшка, вот для меня монашество – это великий подвиг, потому что очень трудно представить себе, чтобы можно было вот отказаться от жизни здесь, нашей, мирской, и полностью посвятить себя служению Господу. Это, наверное, все-таки настолько вот такой подвиг душевный, и я думаю, что, наверное, это не каждому, даже Богом попускается.
Благословляется Богом, да. Был такой интересный, я как бы начну с завершения вашего вопроса. Был, по-моему, к коптинскому старцу пришли то ли два брата, то ли два друга, который вот хотел, один жениться хотел, а второй хотел идти по монашеству, по монашескому пути. Вот. А когда они пришли взять благословение у старца, то старец их наоборот благословил. Тот, кто хотел жениться, он голосовал: тебе необходимо уйти в монастырь. А тот, который хотел в монастырь уйти, он его благословил на семейную жизнь. То есть старцу была открыта воля Божия о человеке. И поэтому, конечно, этот путь не для всех, но наша задача ведь узнать волю Божию о каждом из нас в этой жизни, к чему нас Господь призывает, к чему у нас есть душевные, телесные силы, где мы можем послужить в исполнении заповедей по отношению к Богу и отношению к ближним. Вот, поэтому плохо, когда человек избирает путь, который по своей самости, который не благословляет его Господь. Вот это, конечно, будет тяжело человеку. А если Господь призывает, то здесь не надо смущаться, а идти, пробовать, молиться.
Батюшка, ну, наверное, насильно такое решение невозможно принять. Это все-таки должно идти вот настолько из глубины сердца и души. Так по приказу это невозможно сделать.
Ну, если бы у человека было бы смирение, вот как у того человека, вот, которым я вам только что рассказывал, то есть если у него есть вера, что через слова старца он открывается воля Божия, то мало ли что он хотел, то если он имеет в себе смирение и решимость все-таки исполнить волю Божию, то это, конечно, возможно. Но насильственно вот так, как говорят, что не сможешь ты Богу молиться, если тебя будут заставлять и служить, это будет мучение. Но в то же время необходимо пробовать и искать, советоваться с духовно опытными людьми. Вот. Может быть, человек и не предполагает, и не думает об этом, а на самом деле Господь его через различные обстоятельства, встречи или наставления призывает. Человек бывает, что человек долго мучается, в миру не может свой путь найти. Прикоснулся к монашескому пути, это оказалось его. Ну, то есть, поэтому в христианской церкви все-таки есть духовное руководство, вот, есть духовно опытные люди, с которыми необходимо советоваться при выборе жизненного своего пути.
Батюшка, я знаю, что вы тоже служили в монастыре. Расскажите, пожалуйста, подробно вот об этой части вашей жизни.
Ну, по милости Божией, да, мне около 10 лет я служил в Новотихвинском монастыре, с самого начала его возобновления, его деятельности, служения. Это все происходило на наших глазах в городе Екатеринбурге, где из 2-4 послушниц вот выросла такая большая обитель для сегодняшнего времени, когда там больше 100 сестер, в основном большинство молодых. Вот если человек не знает, что такое монашеская жизнь, вдруг приезжает в Новотихвинский монастырь и видит, что там в основном молодые девушки, которые отказались от жизни в миру, и вот Господь их призвал, и они находят там и утешение, и служение ближним, и развитие талантов во славу Божию. Мы сейчас знаем, что вот они восстановили такой замечательный храм, как Александр Невский, это, и как владыка Кирилл у нас, когда служил здесь, говорил такие слова, что из восстановленных храмов это самый красивый храм в России. Вот, поэтому, ну и другие служения, поэтому я соприкасался с монашеской жизнью, потому что сестер в женском монастыре, во-первых, служить и исповедовать может только женатое духовенство. Это такие правила с древности. Поэтому я соприкасался с сестрами, решали различные задачи. То есть я видел, как они живут, сам участвовал в этом. Поэтому это, конечно, милость Божия, великая школа в моей жизни. Ну и для всех людей такой светильник, приезжают многие из разных городов, вот, и живут, и принимают решение остаться в обители.
Батюшка, а как проходит жизнь в монастыре?
Ну, проходит, конечно же, ведь монах дает несколько обетов сразу: безбрачие, целомудрие, послушание, вот, нестяжание. И поэтому, конечно, там в том числе и духовенство, там все по благословению игумени совершается, ну, как и положено в любом монастыре, в мужском точно так же. Вот, потому что наша воля, когда мы поступаем по своей воле, даже считаем, что это правильно, это может быть Богу неугодно. Вот известный такой вот пример, если кто бывал на Афоне или, может быть, будет, паломнической поездки, там все монастыри, такие в виде крепостей, таких громадных, кроме святого великомученика Пантелеймона, нашего русского монастыря, который так на берегу широко так, ну, как бы всех встречает, и там нет такого ощущения, что это какая-то крепость с высокими стенами, их там вообще нет. Но паломников удивляет здание, которое посередине стоит, прямо на пристани, там без окон, без дверей. Ну, видно, что построено, вот, и, ну, может, думает, может, ремонт, может, еще что-то там переделает, а оказывается, это такой памятник непослушанию, то есть, как, там, помощник игумена или без благословения решил сделать доброе дело для братьев, построить, вот, по своей воле, по своему разумению, вот такое вот большое здание, кельи такие, ну, вот оно, так сказать, не получила жизнедеятельности, потому что было построено без благословения. Вот. Ну и много других примеров из жизни святых мы знаем, как те, кто находились под духовным руководством, монашеству при подстриге вручается старцу, вот, который должен вести его по духовной жизни. Ну и вот, конечно же, это, наверное, самый тяжелый труд, вот, это, конечно, бороться со своим «я», со своим мнением, вот, когда тебе благословляет то или иное, но при этом человек совершенствуется. Вот, поэтому это такая, такая добродетель, которая быстро возводит человека, вот, на высокие ступени.
Батюшка, а если кто-то не выдерживает вот этого духовного послушания такого, бывает, что люди, ну, обратно возвращаются в мир?
Бывает, да, конечно же. Ну, во-первых, для того, чтобы руководить кем-то, ну, ты сам должен пройти, так сказать, путь искуса так называемого. То есть ты сам должен быть духовно опытен для того, чтобы кому-то что-то благословлять. Вот, поэтому мы и в жизни знаем, что кому-то мы можем что-то поручить, а кто-то это такое же дело не может выполнить. Поэтому сверх меры, конечно же, нет. Но дело в том, что монашествующие люди выходят на борьбу с собой, с дьяволом, который к человеку приступает, живет в нем через его страсти. Вот, и поэтому и борьба там, она сильнее, чем в миру. Потому что человек решился идти по более такому пути, который не отвлекает его от мирской жизни. Поэтому он много молится, исполняет послушание, вот, преуспевает добродетельно, но и нападение врага усиливается. И вот бывает так, что враг так человека закрутит, что человек, к сожалению, бывает, уходит. Вот. Но это, слава Богу, не такое частое явление, но бывает. И может быть, человек сам по своей самости, ну, избрал не тот путь. Но бывает чисто из-за брани, из-за того, что враг так сильно на него нападает, и он, человек путается, может быть, где-то что-то скрывает, или не посоветовался, ну или просто не выдерживает этой брани.
Вот. Батюшка, я бы хотел попросить вас, чтобы мы вот так посмотрели на жизнь монастыря, ну, в подробностях. Как вообще устроен день? Как монахи проводят свой день в монастыре и вообще жизнь свою? Постоянных молитвах, работе, как вообще это происходит?
Дело в том, что, в принципе, в каждом, как есть такая пословица, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому есть общие, так сказать, ну, моменты, там, богослужение, там, работа, там, послушание и так далее. А есть, ну, распорядок временной. Где-то встают, там, утром, там, где-то ночью молятся. Вот, ну, поэтому это везде по-разному. Вот, допустим, в жарких странах, вот в Палестине, там днем ведь невозможно работать, потому что там солнце. Вот, они совершают богослужение ночью, потом утром работают, днем где-то отдыхают, потом снова идут на послушание. Послушаний много в монастыре, ведь что такое монастырь? Монастырь, он на самообеспечении, как говорится, находится, и поэтому все необходимо делать самим. Поэтому открываются обители по России, они же в ужасном состоянии передают, их возвращают. Вот, то есть это стены, которые надо восстанавливать. Одно дело там где-то в городе, это в большом монастыре, а другое дело где-то в селах, там, ну, в каких-то маленьких, где несколько монахинь живут там, или вот им все самим приходится делать. То есть это, к сожалению, приходится очень много посвящать вот именно трудам, не молитвенным трудам, а вот именно труду физическому. И это не просто. Вот, к сожалению, современный человек не знает, что такое монашеская жизнь, и, ну, какие-то клише существуют там. Вот, задают люди вопросы, что: а я вот на пенсию иду, меня возьмут в монастырь. Ну, то есть смотрят на монастырь как на дом престарелых, вот, и так далее. Но, может быть, и возьмут, но там нужны рабочие руки, вот, и которые будут это все делать. Дрова колоть, за скотиной ухаживать, вот, кушать, готовить, убирать, ну и так далее и тому подобное. То есть все, допустим, монастырь, как думают, как существовать, ну, в какой-нибудь деревне, допустим, да, ну, заведем там, значит, козочек или коров там, или еще что-нибудь там. Ну, это же, что такое, это же надо встать в 5 утра, вывести, порубить там капусту там, ну, траву какую-то, накормить, надоить там, это, ну, это убрать за ними все, ну, то есть это не один день, вот, а это каждый день и всю жизнь, вот. Поэтому это не просто. Вот. Поэтому монастырь это не богадельня. не дом престарелых, куда можно потом уехать и, так сказать, на старости жить. Нет, это неправильное мнение. То есть единственная причина, по которой человек может идти по монашескому пути, это желание служить Богу, чтобы ничего земное не отвлекало, ну, максимально, так сказать, насколько это возможно. Вот, поэтому этот призыв Божий надо стараться услышать. Вот. Но и с другой стороны, есть возможность все попробовать сейчас. То есть не так себе из кинофильмов или из своей головы представлять о монашеской жизни. Просто поехать в любой монастырь, пожить там паломником на один день, на три дня, на неделю, на две. У меня вот знакомая вот, осталась в Америке в монастыре в православном. Ездила периодически туда там, на неделю там когда-то, когда была такая возможность, вот, поживет, потрудится, приезжает, говорит, да, там тяжело им трудиться в таком окружении, вот. Потом на две недели, потом на месяц, вот, приезжала, потом ей все говорят, так, ну, давай, вот, если это твой путь, так давай пробуй. Все, вот, уехала и осталась. Вот, поэтому любой человек может поехать, так называемые трудники, ну, это то есть человек, который приезжает в монастырь, может остановиться, там, может быть, бывают, знаете, такие правила, что день-два не дают послушания, чтобы ты смог сходить на службу, помолиться, исповедоваться, причаститься там, может, три дня. А потом, ну, как-то надо помогать обители, вот, и потихоньку начинаешь участвовать в послушаниях, ты видишь, ну, такую настоящую, так сказать, монашескую жизнь вокруг тебя, вот, поэтому рекомендуется, это для души полезно, как можно в отпуск съездить, знаете. Вот, периодически так все и делают, это как бы, знаете, такая духовная подпитка, можно так сказать, для человека. Ну, сейчас мы живем в таком диком темпе, в диком количестве ненужной информации, и вот как раз в монастыре вот это все можно отсечь, прийти в себя, помолиться, посмотреть на свою жизнь, подумать о вечности, пообщаться с духовными людьми, посоветоваться с ними, какие-то свои жизненные вопросы разрешить. Вот.
Что называется, привести свою голову в порядок.
Ну, да, нет, да. Даже не голову, да всю душу, всю, да, душу. Да.
Батюшка, я еще хотел спросить вас, вот почему при постриге в монашество человек нарекается, соответственно, другим именем?
Да. Ну, такая древняя традиция, причем имя он не сам выбирает, или да, вот здесь уже начинается, так сказать, послушание. То есть игумен сам, бывает даже, знаете, какие-то чудеса случаются, игумен выбирает имя, а потом человек говорит, так у меня с этим именем связано то-то, то-то, там, ну, и так далее. Вот. И поэтому человек, который готовится к постригу, он не знает, какое имя ему дадут. Вот. Нравится, не нравится, там уже никто не спрашивает, потому что бывают такие, знаете, древние имена, они для звука, там, для нашего слуха, вернее, уже, так сказать, редкость такая, вот, ну вот, дают такое имя, которое, с которым ты будешь, наверное, его будешь всегда носить, вот, дается это для, тоже как символ отречения от всей прежней жизни, то есть все, что там было, все оставляем там, там, Сережа, Петя, как тебя там звали, это все за стенами монастыря остается, теперь у тебя новая жизнь, но здесь тоже надо понимать, что к этому моменту это может пройти годы, вот, то есть сначала должен быть, сначала ты приезжаешь как трудник, потом, если ты захочешь, тебя могут взять как послушником, ты будешь проходить вот этот период послушания, он может быть разный, там год, там два, три, пять лет, по-разному, а потом уже, может быть, уже благословлят на постриг, вот.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот монашество древнее и современное монашество, в чем их отличие?
Есть такое выражение древнего святого отца, когда у него послушник спрашивает и говорит, вот мы с тобой подвязаемся так, ну, строго там, а что будут делать, ну, следующее поколение? Он говорит, они будут 50% от нас, ну, в половину, вот, подвязаться. А следующие? Он говорит, еще в половину, а следующие еще в половину, еще и в половину, ну, вот так вот, вот. Поэтому древние монахи, конечно же, если мы можем почитать отечник святителя Игнатия Брянчанина или другие древние патерики, мы видим, как, ну, для нас такие подвиги для современного человека невозможно. Там, ходить в веригах, там, спать там, на камне и так далее, питаться там лебедой и так далее. Но, тем не менее, да, и он спрашивает, а как же они будут спасаться? Он говорит, они будут спасаться милостью Божией и терпением скорбей. Вот, и поэтому вот эти вот подвиги или желания подвигов бывает людей в миру, там вот скопировать, прочитал в книге, там, все буду спать там на циновке, вот, на полу, вот. Вот. Не внешнее действие надо копировать, а внутреннее, самое главное, борьба со своими страстями, со своим «я». Вот, как раз вот мы, то, о чем мы с вами говорили, вот эта добродетель послушания, она как раз перетирает человека. У святителя Игнатия Брянчанинова есть такой образ. Он говорит, что послушники поступают в монастырь как острые камни, ну, знаете, как гравий, вот гравий мы видели, а через жизнь в монастыре они должны превратиться в такие морские камушки, которые вот эти острые углы через жительство вместе с братьями, в коллективе, через послушание, вот эти острые углы, страсти, грехи, они как раз счищаются. Но это тяжелый труд. Без помощи Бога. Вообще все это призыв к монашеству, желание поэтому идти, пути идти. Ну, уже человек, когда решил, то это все только милость Божия. То есть без помощи Божией это, конечно, невозможно это, пройти такой путь.
Батюшка, а для вас какое особое неизгладимое, может быть, впечатление оставил подвиг какого-нибудь святого?
Ну, конечно же, для многих людей очень почитаемый святой – это преподобный Серафим Саровский, потому что, ну, в принципе, там, 18-19 век он жил, и не так далеко это от нас. Это первое. Второе, много известно о его подвигах через книги. Есть его наставления, известные наставления. Всем рекомендую почитать. 33 наставления о духовной жизни монахам и мирским людям. Вот я помню, что это, может быть, одна из первых книг была, которую я купил. И это были, наверное, одни из первых мощей, которым я поклонился в Москве, когда было перенесение в Саров его мощей. Вот, и поэтому там, ну, чудесные различные явления были, со мной происходили. И поэтому, ну, особо все, так сказать, любят, почитают преподобного Серафима Саровского, ну, других, конечно, тоже подвижников, но здесь мы и на примере его жизни, и даже люди, которые живут в миру, могут многое почерпнуть. Ну и, конечно, молиться ему и по его молитвам получать помощь Божию.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресение».
Я хотел посоветовать, с одной стороны, читать духовную литературу, но, так сказать, основа, так сказать, духовной жизни – это труды святителя Игнатия Брянчанинова, то есть человек, который жил монашеской жизнью, и самое главное, многое сделал для монашества. У него 5-й том «Приношение современного монашества». Оно и, эта книга будет полезна и для мирян, потому что там многие, то, что там написано, это подходит и для людей, которые живут в миру. Ну и другие его труды, это, конечно, должна быть настольная книга для каждого человека верующего. И наставление преподобного Серафима Саровского. То есть, с одной стороны, необходимо все время, то есть православная церковь богата, вот эта традиция монашества, есть же христианские конфессии, которые отвергли монашество, не понимая, что это такое. А это великая наша святыня. Поэтому, с одной стороны, необходимо читать, о чем и преподобный Серафим Саровский говорил, что ум должен питаться вот этой духовным чтением. А с другой стороны, посоветовал вот съездить в любом монастыре, пожить там день, два, три, может, неделю, периодически, регулярно ездить по монастырям, молиться, и это будет великая поддержка, великая благодать Божия в монастырях присутствует.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Спасибо, Господи, всех нас, помогай нам, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях был руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, настоятель Ивановского округа храмов города Екатеринбурга, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. До новых встреч! Храни вас Бог!